Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Число погибших в результате терактов в Мумбаи возросло до 125, более 320 человек ранены. В течение 5 лет до убийства Анны Политковской ей угрожали. Сенат Чехии одобрил договор о размещении американского радара на чешской территории. В Мумбаи жертвами террористических нападений, по последним данным, стали 125 человек, более 320 ранены. Среди убитых индийцы, иностранцы, полицейские и несколько террористов, 9 боевиков арестованы. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх пообещал сделать все возможное, чтобы наказать виновных в терактах. По словам Сингха, они базируются за пределами Индии. В среду экстремисты атаковали 7 объектов, включая 2 гостиницы, железнодорожный вокзал и больницу. По данным индийских военных, от 10 до 12 террористов остаются в отеле «Оберой Трайдент», где оказались в заложниках десятки людей. Ответственность за нападение взяла на себя малоизвестная группировка «Деккан Муджахидин». Многие мировые лидеры осудили теракты в Мумбаи, в том числе президент и избранный президент США Джордж Буш и Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев. В числе заложников, захваченных террористами в гостинице «Оберой Трайдент» в Мумбаи, 3 россиян, 2 бортпроводницы авиакомпании «Аэрофлот» и гражданин России Александр Пахомов. Об этом агентству РБК сообщили атташе Генерального консульства России в Мумбаи Роман Воробьев. В то же время, по информации Интерфакса, ссылающегося на то же генконсульство, россияне не являются заложниками, с ними поддерживается связь, и пока им не рекомендовано покидать отель. 2 российских туриста и 9 специалистов Росатома с помощью генконсульства были эвакуированы из отелей, атакованных террористами. Сейчас эти россияне находятся на территории местного отделения российского торгового представительства в Индии. На процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской гособвинение представляет собранные доказательства. Сегодня присяжным были показаны записи камер видеонаблюдения у подъезда дома, где жила Политковская. Согласно представленным данным, слежка за ней велась несколько дней, убийство было совершено за 24 секунды. Сегодня же показания в суде дали дети Политковской Илья и Вера. По их свидетельствам, угрозы в адрес матери поступали в течение 5 лет перед ее гибелью и были связаны с ее журналистской деятельностью, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Ко взрыву маршрутки во Владикавказе причастны международные террористические организации, заявил глава ФСБ Александр Бортников. Как сообщил он на совещании с руководителями антитеррористических комиссий, ведется розыск людей, причастных к теракту 6 ноября, в результате которого погибли 12 человек. В ходе выступления Бортников также сказал.
Следует отметить, что характерной особенностью современной обстановки является повышенная активность международных террористических организаций в афгано-пакистанской зоне и странах Северной Африки. Усматривается устойчивая тенденция распространения их действий на территории европейских государств, в том числе и нашей страны.
Сказал глава ФСБ Александр Бортников.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге суд присяжных вынес обвинительный вердикт 4 скинхедам по делу об убийстве гражданина Узбекистана, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Трагедия произошла в ноябре прошлого года на железнодорожной станции Репино курортного района Петербурга. 4 молодых людей, сейчас им от 17 до 20 лет, начали оскорблять 27-летнего гражданина Узбекистана. От оскорблений перешли к побоям. Мужчина попытался убежать, но его догнали и нанесли несколько ножевых ранений, от которых он скончался на месте. В прокуратуре отметили, что обвиняемые называют себя скинхедами. Присяжные признали их виновными в совершении насильственных действий, направленных на унижение достоинства человека по признакам расы и национальности. Один из несовершеннолетних подсудимых признан виновным в убийстве по мотивам расовой ненависти, говорит правозащитник Юрий Вдовин.
Если следствие проведено хорошо, присяжные дают нормальное заключение. Все разговоры о том, что суд присяжных якобы плохой и поддерживает скинхедов или еще что-то, это все ерунда.
Приговор горсуда по этому делу появится в ближайшее время. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Венесуэлу подписан пакет документов о сотрудничестве. Россия согласилась помочь Венесуэле развивать ее атомную энергетику в мирных целях. На переговорах Медведева с президентом Уго Чавесом заключены сделки о нефтегазовых, научных и военно-технических проектах. Медведев поддержал идею ценового коридора для нефти от 80 до 100 долларов за баррель. Особое внимание было уделено финансовому сотрудничеству. На пресс-конференции после переговоров президент России сказал:
«Целью наших переговоров было закрепить динамику, которая сложилась между нашими странами, особенно на фоне глобального финансового кризиса, когда прямой смысл приобретает сотрудничество в финансово-кредитной сфере. Мы придаем большое значение созданию Российско-Венесуэльского банка. Мы с президентом договорились о том, что в ближайшие 2 недели будет подписано межправительственное соглашение на эту тему, и в ближайшее время начнется формирование уставного капитала этого банка. Мы также обсудили возможность использования национальных валют, рубля и боливара, во взаимных расчетах, а в перспективе и возможности создания резервов в национальных валютах»,
сказал Дмитрий Медведев. Сенат Чехии одобрил договоры о размещении элементов ПРОВ США на чешской территории. Большинство в верхней палате чешского парламента принадлежит правящей трехпартийной коалиции премьера Мира Катапаланака. Документы теперь рассмотрит нижняя палата парламента, где позиции правящей коалиции более слабые. В США планируют разместить к юго-западу от Праги свою радиолокационную станцию. При этом в Польше будут размещены 10 американских противоракет. Россия категорически возражает против появления элементов ПРОВ США в Восточной Европе. Иракский парламент одобрил договор о безопасности США, обеспечивающий правовую основу для пребывания американских войск в Ираке еще 3 года. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Террористы атаковали финансовую столицу Индии. На процессе в московском суде выступили дети Анны Политковской. Главный редактор «Химкинской правды» вышел из комы. Америка отмечает День благодарения. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Мумбаи повторилось 11 сентября. Международные террористы бросили еще один вызов Западу. Теракты в Индии играют на руку Бен Ладену. Заголовки на первых полосах сегодняшних газет. Картина происходящего в Мумбаи постоянно меняется. В выпусках новостей вы услышите последние данные о погибших и раненых. Но уже можно сказать, что масштаб террористической операции беспрецедентен. Это самый скоординированный теракт с 2001 года, считает Лондонская Таймс. Своей мишенью преступники избрали 2 самых известных отеля в городе – Тадж-Махал и Оберой, больницу, вокзал и кафе «Леопольд», самый знаменитый ресторан Мумбаи, большую часть посетителей которого составляют иностранные туристы. Свидетели говорят, что нападавшие молоды, 20-25 лет. Они ворвались в ресторан отеля «Оберой» и сразу потребовали, чтобы посетители признались, кто из них американец или англичанин. На глазах другого постояльца этого отеля террорист выстрелил в туриста из Японии. Среди пострадавших в Тадж-Махале оказались члены делегации Европарламента. Один из них, британец Саджад Карим, рассказал, как в холл отеля ворвались вооруженные люди и принялись стрелять из автоматов. Кариму удалось укрыться на кухне, затем он и другие постояльцы спрятались в подвале. Террористы появились в черных капюшонах. Они стреляли из автоматов и бросали гранаты. Они взяли заложников и напали на гостиницы, кинотеатр, кафе, вокзал и другие людные места. Так начинается статья «Нью-Йорк Таймс». Но кто они? Точного ответа на этот вопрос пока нет. Представители спецслужб и специалисты по безопасности пытаются разобраться в многочисленных указаниях на личность преступников. В электронном послании, полученном журналистами, говорится, что боевики принадлежат движению «Дикан Муджахидин». Специалисты по вопросам безопасности единодушно говорят, что никогда не слышали такого названия. Радио «Свобода» обратилась за комментарием к Петеру Леру, эксперту из Сент-Эндрюсского университета.
Да, это никому неизвестная ранее группировка. То, как они действовали, показывает, что это радикальные исламисты, коротко говоря, исповедующие идеологию Аль-Каиды. Они нападали именно на иностранцев из западных стран. Все их шаги были хорошо скоординированы и, безусловно, продуманы и отработаны заранее. Пока можно говорить лишь о том, что это хорошо организованная группа.
Деккан – это пригород индийского города Хайдарабада. Также называют и центр и юг Индии, где расположено Декканское плоскогорье. Муджахидин – общеизвестное арабское слово, обозначающее борцов за веру. Но сочетание Деккан-Муджахидин никогда прежде не встречалось. Зато известна группировка со сходным названием – индийские муджахеды. На ее счету уже несколько террористических нападений, в результате которых только в этом году погибли примерно 200 человек. 15 сентября в электронном в письме, опубликованном в нескольких индийских газетах и подписанном группировкой «Индийские маджахеды», содержались угрозы организовать нападение на Мумбаи. Упоминается еще одна террористическая группа «Лашкар и Тойба». О ней говорит итальянский журналист Джованни Бенси.
«Лашкар и Тойба» — это значит «армия праведных». Эта организация была основана в Афганистане, в Кунаре, в 1991 году каким-то экстремистом по имени Хафиз Мухаммед Саед. Эта организация теперь имеет свою неофициальную штаб-квартиру в Лахоре, в Пакистане, и на границе с Индией практически. И по мнению многих экспертов ситуации на индийском субконтиненте, вот эта организация как раз стоит за почти всеми терактами, которые совершают исламскими экстремистами в Индии.
Несмотря на то, что ответственность за происходящую в Мумбаи серию терактов взяла на себя группировка Деккан-Муджахидин, можно сразу узнать стиль главной международной террористической организации. Такова стратегия Аль-Каиды – нанести удар Западу там, где уровень безопасности не столь высок, пишет в Лондонской Таймс известный эксперт по вопросам безопасности Майкл Эванс. По такой же схеме, напоминает он, произошли теракты в Индонезии в 2002 году. Мумбаи и раньше становился мишенью терактов. В 2006 в результате взрыва на железнодорожном вокзале погибли 180 человек. Каковы основания считать, что за событиями в Мумбаи стоит Бен Ладен? Вопрос обозревателю «Радио Свобода» Ирине Лагуниной.
Дмитрий, пока доказательств того, что есть прямая связь между главной организацией Аль-Каида в Пакистане и тем, что происходит в Мумбаи, нет. С другой стороны, есть явные указания на то, что кто бы ни была эта группировка, она, конечно, взяла свою идеологию и методы совершения терактов у Аль-Каиды. В том, что касается прежде всего массовости этого теракта, с одной стороны, с другой стороны, показательности этого теракта, это уже теперь не просто какие-то местные железнодорожные станции, местные объекты. Это пятизвездочные отели. Это показательно, это шоу. Еще один вопрос, который вызывает сейчас различные толкования у экспертов, это количество оружия и степень подготовки этих молодых людей, которые захватили отели в Мумбаи. Эти молодые люди, захватившие отели, смогли противостоять хорошо вооруженным формированиям полиции и уже теперь армии в течение практически суток. Это показывает, сколько вооружения было у этих террористов изначально, откуда оно проникло, где оно было получено. Без какой-то хорошо организованной сети и хорошо организованных поставок оружия провести такую операцию было невозможно. Это еще один момент, который показывает, что, может быть, Аль-Каида здесь все-таки была причастна к этому теракту, по крайней мере, с точки зрения подготовки этого теракта.
Западные разведки уже несколько раз предупреждали о том, что Аль-Каида намеревается устроить показательный теракт до инаугурации Барака Обамы 20 января. В частности, источники в британской разведке сообщали, что террористы Бен Ладена планируют устроить своего рода шоу, чтобы попасть в заголовки новостей. Считаете ли вы, что террористы, напавшие на Мумбаи, действуют в рамках международной исламистской террористической сети? Вопрос Петеру Леру.
Судите сами, они же напали не на финансовый квартал Мумбаи, а на фешенебельные отели, где в основном останавливаются туристы и бизнесмены из западных стран. Они искали в первую очередь американских и британских граждан. На мой взгляд, это четко указывает на идеологию международных исламистских террористических группировок. Это не внутрииндийская политика. По моему мнению, это идеология джихада.
То есть можно сказать, что нападение в Мумбаи – часть войны с международным терроризмом, ведущейся в том числе, а возможно и в первую очередь, в соседних Пакистане и Афганистане.
Безусловно, с Афганистаном это связано в первую очередь. Именно американские и британские солдаты в основном сражаются там с талибами и аль-Каидой. Взаимосвязь здесь лежит просто на поверхности. Теперь, я думаю, можно сказать, что военные действия с территории Афганистана и Пакистана докатились до индийской территории. Я также хотел бы отметить новый стиль террористов. Если раньше в Индии в основном все теракты представляли собой взрывы самодельных, заранее заложенных где-то бомб, то теперь это открытая атака большой группы, очень хорошо вооруженной автоматическим оружием, даже пулеметами, гранатами и так далее, и с главной целью — захватить заложников. Боюсь, что это только, так сказать, первая ласточка. Вероятно, отныне в Индии более или менее регулярно подобные нападения будут повторяться.
Всего два дня назад Индия и Пакистан подписали договор о сотрудничестве в сфере взаимной безопасности. Вот и теперь, как и во время терактов 2006 года, тогда Индия предложила Пакистану подписать договор о добрососедских отношениях, возникает призрак Аль-Каиды, которая, вероятно, подготовила сценарий очередного конфликта. «Нью-Йорк Таймс» приводит мнение Муниса Амара, профессора университета Карачи, который считает, что нападение – это очень хорошо продуманный заговор с целью дестабилизировать отношения между Индией и Пакистаном и подорвать усилия по сближению двух стран. Разговор о пакистанском факторе и истории межрелигиозных конфликтов Индии продолжает Джованни Бенси.
Конечно, трудно сказать, в какой мере пакистанские власти замешаны в этом, но такая ситуация есть. Есть обмен силами, обмен опытом, так сказать, между экстремистскими организациями Пакистана и Индии. Тем более, что вот Пакистан, как государство, основанное на утопии. Значит, Пакистан хотел стать вот государством, объединяющим всех мусульман индийского субконтинента. Но эта утопия провалилась, не увенчалась успехом, потому что в Пакистане примерно 120 миллионов жителей, а в Индии столько же мусульман, 10% населения Индии, но это 10%, которые означают тоже более 100 миллионов, которые не поехали в Пакистан. И значит, в Пакистане есть группы, которые считают, что поскольку вот страна не достигла успеха в этом отношении, надо усиливать вот давление на Индию с тем, чтобы она разрешала все большему количеству мусульман переехать в Пакистан. Но были попытки в последние годы тоже примирения между Индией и Пакистаном, но часто именно когда эти попытки достигнуть примирения оказываются более или менее близкими к осуществлению, вот начинаются теракты. И это, несомненно, вот этот элемент неразрешенного конфликта между Индией и Пакистаном, этот элемент стоит, конечно, за спиной всего этого. Но надо сказать, что враждебность между индуистами и мусульманами в Индии восходит значительно дальше назад, чем объявление независимости Пакистана в 1947 году. Это наблюдалось уже при английском колониальном владычестве. И вот это продолжается до сих пор. И восходит к тому, что в древности, еще до английского завоевания индийского субконтинента, в Индии находилась империя, Могольская империя, которая была мусульманской, но большинство населения составляли индуисты. Как мусульмане, так и христиане, ну, католики прежде всего, но есть и протестанты. Это меньшинство, и чувствуют себя более-менее ущемленными и прижатыми индуистским большинством. Поэтому рядом с мусульманским фундаментализмом существует и индуистский фундаментализм, который тоже восходит к очень старым традициям еще до времен английского владычества. И вот эти индуистские фундаменталисты считают христиан чужим элементом в индийском обществе. Еще больше, чем мусульман, потому что мусульмане существуют и действуют в Индии уже столетиями, а христиане существуют и действуют значительно на менее длительный период. И поэтому в последнее время были акты насилия вот со стороны индуистских экстремистов против христиан, против католиков в частности, что вызвало большое возмущение и тревогу, конечно, в Европе, в Ватикане. И все это говорит о том, что мирное сосуществование различных групп, различных религиозных организаций, различных национальных, этнических и религиозных группировок в Индии, их мирное сосуществование еще не обеспечено.
И все же выбор времени для проведения теракта удивляет, пишет Лондонская Таймс. Если это действительно было то самое показательное предвыборное нападение, то террористы поторопились до инаугурации Барака Обамы еще много времени. При этом существует вероятность, что Аль-Каида планирует нанести еще один удар в Нью-Йорке накануне рождественских праздников. Газеты сегодня пишут, что американские спецслужбы получили сообщение о том, что в сентябре террористы начали разрабатывать план терактов в поездах в период рождественских каникул, терактов наподобие тех, что произошли в 2004 году в Мадриде. В Великобритании крупнейшая в Европе индийская община, и там события в Мумбаи вызывают особую тревогу. Из Лондона сообщает корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
У многих британцев индийского происхождения в Мумбаи остались родственники и друзья. Британский Foreign Office опубликовал специальный телефонный номер, по которому можно узнать имена убитых и раненых во время терактов. Сейчас в Индии начинается так называемый сезон свадеб, и тысячи живущих в Англии индийцев собирались посетить своих родственников в Индии. Однако Foreign Office не рекомендует британским подданным посещать в данный момент Мумбаи. Минувшей ночью в Лондоне прошло заседание особого комитета по чрезвычайным ситуациям «Кобра» с участием премьер-министра и представителей спецслужб. Второе заседание «Кобры» состоялось утром в четверг. Британская служба безопасности Ми-5 сообщает, что в последнее время отмечались признаки готовящейся Аль-Каидой крупной террористической операции против западных целей, причем не в стране, где существует высокий уровень безопасности, а там, где можно организовать теракты с минимальным риском для террористов, говорит верховный комиссар Великобритании в Индии Ричард Стек.
Очевидцы сообщают, что террористы охотились за гражданами определенных стран. Мы посоветовали тем, у кого нет срочной необходимости, не посещать в данный момент Мумбаи. Пока еще трудно оценить масштаб ущерба, нанесенного британским подданным там. Пока мы не располагаем информацией о национальности всех заложников, известно лишь, что среди них есть иностранцы. Мы уже посетили большинство центральных больниц, где обнаружили 7 находящихся там раненых британцев. Думаю, что есть и другие раненые среди подданных Великобритании. Мы организовали в офисе британского консульства временное убежище для тех британцев, кто был вынужден покинуть свои отели из-за терактов.
Проблемы мусульман в Индии очень велики. Хотя чиновники говорят, что индийские мусульмане не радикализованы, все знают, что это неправда, пишет сегодня «Нью-Йорк Таймс» и заключает. Индия пережила уже немало террористических атак. Однако то, что происходит сейчас, не имеет никаких аналогов. Такого слаженного нападения на достопримечательности финансовой столицы Индии, популярнейшие отели и рестораны, никогда еще не было.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Московском окружном военном суде продолжается процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сегодня отдавали показания дети погибшей журналистки. Присяжным были продемонстрированы доказательства, собранные следствием. На процессе работает корреспондент «Свободы» Вероника Баде.
Государственное обвинение приступило к допросу потерпевших по делу об убийстве Анны Политковской. Дали показания ее дети Илья и Вера. Дочь Анна рассказала, что в последнюю неделю перед убийством она жила на квартире у матери. Вера была беременна, Анна очень за нее беспокоилась и, в частности, просила ее быть осторожной, так как на лестничной клетке она в последнее время постоянно встречает каких-то странных незнакомых людей. Вера сообщила также, что в эту последнюю неделю в их подъезде очень плохо работал домофон, были проблемы с замком подъезда, и какие-то люди несколько раз приходили его чинить. В судебном заседании шла речь о том, что Анна Политковская вела серьезные журналистские расследования на очень острые темы. Сын убитой журналистки сообщил суду, что в адрес матери в последние годы регулярно поступали угрозы, связанные с ее журналистской деятельностью. И хотя Анна не любила доводить до своей семьи такую информацию, тем не менее дети об этом знали. Вот что рассказал в суде Илья Политковский.
В основном мама пыталась оберегать семью, меня, сестру от подобной информации. Делилась с доверенными людьми из газеты. Но в общем, иногда мы об этом узнавали и это обсуждали. У мамы очень часто происходило такое, что были некоторые угрозы по некоторым публикациям. Долгое время, 5 лет точно. Неоднократная реакция была. Несколько раз ее публикация была поводом для открытия уголовного дела. Возбуждались дела, да.
В последний раз Илья Политковский говорил с матерью 7 октября 2006 года, около 2 часов дня, когда она стояла возле кассы в магазине «Рамстор», а потом поехал к ней домой, чтобы помочь разгрузить покупки. Но в живых Анну уже не застал. По дороге он несколько раз набирал ее номер, но телефон не отвечал. После перерыва государственные обвинители продемонстрировали присяжным раскадровки видеозаписей, сделанных камерами наружного наблюдения, установленными на доме, в котором жила Анна Политковская, и на здании банка по соседству. На этих снимках постоянно встречается некий человек в бейсболке. Он часто появлялся возле подъезда Политковской, а в день убийства вошел в подъезд непосредственно перед тем, как туда прошла Анна, и затем очень быстро оттуда выскочил. Камеры неоднократно зафиксировали также автомобиль ВАЗ 2104, в котором, как можно предположить, приезжали преступники. Говорит Анна Ставицкая, адвокат семьи Политковских.
Обвинение в присущей манере представляет доказательство стороны обвинения, пытаясь доказать присяжным те обстоятельства, которые оно считает доказанным. Вот сейчас устанавливается, как именно человек входил в подъезд, и как он оттуда выходил, и когда туда входила Анна Степановна. То есть устанавливается все это по минутам, согласно камерам видеонаблюдения.
У Мурада Мусаева, адвоката одного из обвиняемых по делу об убийстве Анны Политковской, есть замечание по поводу того, как государственное обвинение представляло доказательства.
Да, у нас есть ряд процессуальных замечаний, потому что государственный обвинитель позволял себе ряд высказываний, какие не должны звучать в зале суда. Скажем, показывалась фотография, а комментарий делался о том, чего на этой фотографии нет. Например, идет мужчина по улице, а государственный обвинитель говорит: вот, пожалуйста, мужчина выходит из автомобиля.
Кроме того, там звучали такие слова, как убийца, например.
Да, об этом тоже говорить нельзя. Беда этого процесса в том, что убийца-то где-то ходит. И суд это прекрасно понимает. Поэтому говорить в этом заседании об убийце и изучать какие-то вопросы, касающиеся убийцы, мы не можем. Но нет такого человека, мы его не судим здесь. Мы здесь судим непонятно кого.
А в чем обвиняют вашего подзащитного?
Утверждается, что он был за рулем машины, из которой якобы вышел убийца. Ну, во-первых, он не был за рулем никакой вообще машины. А во-вторых, мы, например, не увидели, чтобы убийца или тот неустановленный мужчина, о котором мы говорил, выходил из автомобиля.
Адвокат семьи Политковских Анна Ставицкая о перспективах процесса по делу об убийстве Анны Политковской.
Суд – это очень непредсказуемое дело, и поэтому предсказывать, сколько продлится процесс, я не могу. Я могу сказать, что если мы приступим к слушанию дела и будем рассматривать в достаточно в четком режиме, то есть вовремя начинать, заканчивать не в полдня, а весь рабочий день мы будем работать, то, в принципе, этот процесс совершенно не длительный. Я думаю, что за месяц совершенно спокойно можно уложиться, полностью рассмотрев это дело, и чтобы присяжные даже вынесли уже свое решение.
Слушания в Московском окружном военном суде проходят в открытом режиме. Напомню, что такое решение было принято 25 ноября, а на прошлой неделе процесс сначала был объявлен открытым, а потом вновь. вновь закрыт для прессы. В последние три дня в зале суда работают с полтора десятка журналистов. В основном это представители печатных изданий, информационных агентств и радио. Не только российских, но и зарубежных. Телевидение в здание суда не пускают. Оно ожидает на улице у входа. Сейчас в суде по делу об убийстве Анны Политковской объявлен перерыв. Предполагается, что в понедельник государственное обвинение продолжит представлять доказательства по факту убийства. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» после рекламы и сводки новостей. Новые подробности дела Михаила Бекетова, главного редактора газеты «Химкинская правда», зверски избитого неизвестными несколько дней назад. И о другом нашумевшем уголовном деле. Сегодня состоялась презентация доклада правозащитника, в котором анализируется суд над Алексеем Френкелем, осужденным за организацию убийства зампреда Центробанка Андрея Козлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мумбаи жертвами террористических нападений, по последним данным, стали 125 человек, более 320 ранены. Среди убитых индейцы, иностранцы, полицейские и несколько террористов, 9 боевиков арестованы. По данным индийских военных, от 10 до 12 террористов остаются в отеле «Оберой Трайдент», где оказались в заложниках десятки людей. В числе заложников, захваченных террористами в гостинице в Мумбаи, трое россиян, 40 британцев, до 12 израильтян, несколько американцев. Аэробус А-320, совершавший тренировочный полет, упал в Средиземное море у побережья Франции. О судьбе находившихся на борту пятерых членов экипажа пока ничего не известно. Главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, избитый 13 ноября неизвестными около своего дома, вышел из комы. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», состояние Бекетова стабильное, но пока он не говорит. На судебных слушаниях по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской сегодня дали показания ее дети Илья и Вера Политковские. По их свидетельствам, угрозы в адрес матери поступали в течение 5 лет перед ее гибелью и были связаны с ее журналистской деятельностью, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сенат Чехии одобрил договоры о размещении элементов ПРО-США на чешской территории. Документы теперь рассмотрит Нижняя палата парламента, где позиции правящей коалиции более слабые. В столице Афганистана, Кабуле, 4 мирных жителя погибли и 16 ранены в результате взрыва заминированной машины. Смертник подорвал машину на пути колонны международных сил недалеко от посольства США. 2 человека погибли и 9 были ранены при взрывах в Багдаде. По сообщению полиции, целью одного из нападений был армейский патруль.
Московское время 20 часов 32 минуты. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Избитый 13 ноября главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов сегодня вышел из комы. Медики оценивают его состояние как стабильное, но Бекетов пока не говорит. В институте Склифосовского Бекетову сделали 2 операции. У него ампутирована нога и пальцы руки. Адвокаты утверждают, что расследование инцидента фактически еще не начиналось. Рассказывает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Нападение на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова было совершено в ночь на 14 ноября. Избитый журналист был доставлен в Химкинскую районную больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой голени и гематомы на лице. В состоянии комы он был переведен в НИИ имени Склифосовского, где 20 ноября ему была сделана первая операция. У адвокатов Михаила Бекетова большие претензии к следственным органам, говорит Сталина Гуревич.
Фактически дело возбуждено 2 недели назад. Из этих 2 недель, 7 дней, кое-как оно валялось в прокуратуре, в следственных органах города Химок, которым по делу ничего не делали, И 7 дней с пятницы прошлой недели по делу никто ничего не делает. То есть дело фактически висит в воздухе. Нету следователя, нету людей, которые... То есть один-единственный день оно находилось в следственном управлении, там был допрошен брат Михаила Бекетова. Но брат, он был допрошен как родственник, то есть никакой информации по этому делу он не обладает. То есть неделю, несмотря на то, что все дают отчеты, что дело на контроле, что дело будет расследовано, будут приняты все меры. Но 7 дней по делу никто ничего не делает. Даже нету следователя.
Адвокаты проводят собственное расследование нападения на Михаила Бекетова, продолжает Сталина Гуревич.
Ну, первая версия, она, в принципе, всем известна. Мы не можем ее снимать со счетов, потому что она озвучивается 2 недели в каждой газете, в каждом интернет-ресурсе, который так или иначе следит за политической жизнью. Это версия того, что к нападению на Михаила Бекетова причастна администрация города Химок, причастен мэр Стрельченко города Химок. В связи с тем, что вот идет конфликт между Бекетовым и администрацией, в связи с тем, что Бекетов неоднократно писал негативные отзывы в своей газете и открыто противостоял курсу местной администрации.
Вторую версию адвокат Сталина Гуревич назвала более весомой.
Ни для кого не секрет, что в марте месяце в городе Химки состоятся выборы. Химки район богатый, кресло мэра города Химок – это очень такой хороший, вкусный кусок, на который бы очень многие политические деятели, так или иначе причастные к жизни Химок, я думаю, будут претендовать. В настоящее время в кресле сидит Стрельченко, и он во всеуслышание заявил, что сидеть он там желает и далее, и будет баллотироваться в 2009 году обязательно повторно на пост мэра. То есть крупный скандал перед выборами, конечно, может очень сильно повредить кандидатуре Стрельченко. Всем известное противостояние между Бекетовым и Стрельченко могло породить идею втянуть Стрельченко в скандал какой-то крупный, как раз вот вокруг нападения, например, на Михаила Бекетова.
Существует и версия о мести Бекетова коммерческих структур, продолжает Сталина Гуревич.
Всем известно, что основным мотивом конфликта между Бекетовым и администрацией является строительство платной автотрассы Москва-Санкт-Петербург. Конкретно вот Химкинский лес, по которому планируется проходить эта трасса. Строительство по разным причинам, в том числе и по причине противостояния Бекетова с администрацией, затягивается. Однако сам проект существует давно и, естественно, интересует не только проектировщиков данной трассы, не только администрацию Химок, но и различные коммерческие структуры, которые, по имеющейся у нас информации, еще несколько лет назад, как официально, так и неофициально, вложили деньги в строительство даже не самой трассы, а вот инфраструктуры вокруг этой трассы. Потому что трасса федеральная, трасса платная. Соответственно, размещение на ней, возможно, заправок, ресторанов, магазинов, складов должно принести очень хорошую прибыль. Соответственно, деньги вложены, трасса не только не построена, но даже еще не начинается строиться, и неизвестно вообще, построена она будет когда-нибудь или нет. И, естественно, люди, которые вложили эти деньги, хотят деньги получить назад, либо получить прибыль со своих вложенных средств. И могли либо самостоятельно посчитать Бекетова виновным в том, что эта трасса вот до сих пор не начато строительство, либо кто-то мог перевести, то есть, что это вина Бекетова. То есть версия такая, что это может быть месть коммерческих структур Бекетову.
Данную версию дополняет председатель правления общественной организации «Справедливость» Андрей Столбунов.
Конкретный сигнал другим людям, которые так или иначе причастны к этим деньгам, к этому строительству, что Бекетов первый, извините, вот он наказан. Так что, ребята, если вы не решите этот вопрос с трассой, там, со строительством, то могут быть и следующие. Вот у нас такая информация существует, что, возможно, Бекетов просто как сигнал другим, что он первый. Так что подумайте, давайте-ка продолжайте движение в сторону решения этой ситуации. И возвращайте деньги, которые получили.
Говорил глава правления общественной организации «Справедливость» Андрей Столбунов. Ранее сообщало, что расследование дела об избиении главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова взял под особый контроль генпрокурор России Юрий Чайка. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Правозащитники считают, что в деле Алексея Френкеля, осужденного за организацию убийства зампреда Центрального банка России Андрея Козлова, правосудия не было вообще. В подтверждение этого вывода они представили сегодня доклад, на презентации которого побывал корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
О ликвидации правосудия в одном отдельно взятом деле. Так называется доклад, подготовленный инициативной группой российских правозащитников по делу Алексея Френкеля. инициативная группа была образована еще в июне этого года, когда, как говорят правозащитные активисты, им стало понятно, что процесс подгоняют под приговор. А именно, что независимо от представленных доказательств защиты и ее доводов, Алексей Френкель и остальные обвиняемые будут осуждены. Руководитель информационной службы движения «За права человека» Евгений Ихлов говорит, что слишком уж много было нарушений для того, чтобы не заподозрить предопределенность результата.
Предметом доклада не было опровержение вердикта. Предметом доклада было зашкаливающее количество нарушений и иных действий, которые вызвали несерьезные опасения в том, что это все нечестно и неправильно, а в том, что существует заговор, заговор в смысле сговор, правоохранительных структур, обвинения, суда, с целью того, чтобы ответили определенные лица, были назначены ответственны за определенное преступление.
Евгений Ихлов говорит, что правозащитники буквально кричали обо всех нарушениях, рассылая телеграммы в Верховный суд и другие инстанции, но реакция была либо вялой, либо никакой вообще.
Там было несколько телеграмм, мы выбрали одну просто. Ну, они стандартные были в МВД, в Минюст, в Верховный суд и так далее. Телеграмма о том, что 10 сентября подсудимых были избиты в зале Мосгорсуда. Подсудимые были избиты конвоем в зале суда, в присутствии судьи. А даже по нашим варварским нравам экстраординарное событие, больше процесс резонансный. И понятно, за каждым движением следят очень внимательно. Вообще внимание на избиение обвиняемого.
Председатель движения «За права человека» Лев Пономарев предположил, что власти с самого начала знали, что Андрея Козлова собираются убить. Он сказал, что обвиняемым в ходе следствия и суда показывали видеозаписи, из которых становилось ясно. Спецслужбы занимаются ситуацией вокруг заместителя председателя Центробанка России ничуть не меньше, чем любые злоумышленники.
Одному из задержанных показывают материалы оперативной слежки за Козловым. Вот это вот обстоятельство, которое я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, до сих пор в прессе об этом мало что говорили. Это здесь сказано, что Белокопытову было показано на ноутбуке фотографии того, как они, Белокопытов, Прогляда и Половинка, следили за Козловым. Обратите внимание, значит, слежка за Козловым была. А, значит, возникает вопрос. Раз это показано на ноутбуке следователя, значит, это было оперативно раскрытое мероприятия, так называемые, масса вопросов, кто их санкционировал, кто их вел. Это, если это велось в связи с тем, что предполагалось, что будет покушение, почему не было предотвращено покушение? Кто будет за это отвечать, вопрос, да? Почему на следствии этот вопрос не был поставлен? Почему на суде этот вопрос не рассматривался? Когда этот вопрос поставлен был одним из адвокатов, судья отвел этот вопрос.
Уже в суде, по словам Льва Пономарева, судья всячески подыгрывала обвинению и старалась сделать так, чтобы все доводы защиты не были услышаны присяжными. А именно этого, по словам правозащитника, требует закон.
Когда сначала без присяжных опрашивали свидетелей защиты, как бы судья проверял, можно ли, что присяжные услышали это. Вот это нигде, вот я первый раз с таким столкнулся, нигде такого не практиковалось. Судья Лихвер это позволил себе сделать. Фактически присяжные таким образом не слышали позиции свидетелей защиты, просто не слышали. Потому что она все это отсекла и сказала, что это для присяжных это невозможно им слушать это. Теперь ходатайства, которые давали адвокаты, отсекались, не принимались в процессе судебном. Вот когда адвокат говорит, примите, ваша честь, примите ходатайство, она отказывалась брать просто в процессе.
По словам председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, от государственного суда российские граждане не ждут практически ничего, если речь идет о правосудии, и процесс над Алексеем Френкелем тому подтверждение.
Дело в том, что то, что происходит на этом процессе, это действительно вопиюще, и судья Алихвер, пожалуй, просто в ней, в ее поведении сконцентрированы очень многие поступки, нарушения процессуальные и по существу дела, которые допускают большинство наших судей. Наш официальный суд, наш казенный суд, он уже, по-моему, если провести опрос социологический, кто у нас доверяет суду, то окажется, что он стоит, наверное, уже после и милиции, и там кого хотите, к сожалению.
При этом Людмила Алексеева не ставит своей целью оправдать Алексея Френкеля. Она говорит о работе суда.
Я не испытываю ни малейшей симпатии к Френкелю, признаюсь вам, из тех рассказов, которые я слыхала. Это не герой моего романа. Но Если бы это были убийцы, то зачем столько стараний судьи Алихвер, чтобы так безобразно вести процесс? Ведь я уверена, что она квалифицированный человек и знает, как надо вести процесс. И когда она нарушает закон, она знает, что она его нарушает. Так если все в порядке, дело чистое, доказательств гора, зачем нарушать?
Председатель Московской Хельсинской группы уверена, что только развитие суда присяжных в России может как-то сбалансировать отсутствие правосудия в государственном суде. При этом, по мнению Людмилы Алексеевой, все ссылки на то, что российский народ не готов осуществлять справедливость на практике, не имеют под собой никаких оснований. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В воскресенье 30 ноября в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем говорить о том, какие социально-психологические установки формируют у детей современное российское телевидение. В гостях у «Радио Свобода» социолог Федор Марченко и психолог, кандидат психологических наук Ольга Маховская. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет о фактах нападений на этнических грузин в Южной Осетии со стороны местных вооруженных формирований. По данным миссии Human Rights Watch, посетившей регион на прошлой неделе, в ноябре в Ахалгорском районе республики было несколько таких нападений. Один человек убит. В Тбилиси подтверждают информацию Human Rights Watch о нарушении прав этнических грузин в Волхолгорском районе, единственном регионе Южной Осетии, где после войны все еще оставалось грузинское население. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Регион к востоку от Схинвали осетинская сторона традиционно называет Ленингорским районом, а грузинская – Ахалгорским. Этот район со значительным грузинским населением входил в состав Юго-Осетинской Советской Социалистической Автономной Области, которая, в свою очередь, считалась субъектом грузинской ССР. Однако после распада Советского Союза там всегда распространялась юрисдикция официально в Тбилиси. Именно поэтому потеря контроля над этим районом в результате августовской войны очень болезненна как для властей, так и общественности Грузии. Тем более, что сообщения о нарушении прав грузинского населения в Ахалгорском районе подтвердились документом правозащитной организации Human Rights Watch. Известная грузинская правозащитница Эленетта Вдорадзе рассказала Радио Свобода о том, как этнические грузины живут в Ахалгорском районе.
Эти люди оказались незащищенные от мародерства, унижения, оскорбления и, к сожалению, были ряд фактов, когда и убийства, именно по национальному признаку. Основная часть, в общем-то, особенно молодежь, покинула Ахалгори. Как, наверное, неудивительно, но почти 300 человек осетинской национальности, которые являлись гражданами Грузии, также покинули Ахалгори. Наша полиция туда не может войти. Там у нас были грузинские школы. 14 школ было в Ахалгорском районе. Все эти школы сейчас не работают. Запрещено изучение в этих школах на грузинском языке. Значит, учителя покидают, и, естественно, и покидают дети. Наверное, самая такая бытовая проблема, которая очень беспокоила людей, и они вынуждены были покинуть свои дома, это воровство, мародерство.
Госпожа Тевдорадзе считает, что грузинские власти и грузинские правозащитные организации не смогут повлиять на обстановку в Ахалгорском районе.
Грузинская сторона никак не может реагировать, потому что туда не пускают, но мы постоянно информируем об этом все международные организации.
Справедливости ради следует отметить, что в Ахалгорском районе, контролируемом российскими и осетинскими вооруженными формированиями, большая часть грузинского населения все-таки сохранила свои жилища, а многие даже не покидали этот район, в отличие от других районов Южной Осетии, где грузинские села, по свидетельству той же Human Rights Watch, полностью сожжены, а значит, грузинского населения там просто уже не осталось. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ответственна ли Россия за то, что не пресекает нападение осетинских ополченцев на мирных жителей? Или, может быть, грузинские власти должны нести ответственность за то, что не в состоянии обеспечить безопасность на своей территории? Ведь с точки зрения мирового сообщества Южная Осетия остается частью Грузии. Какова сегодня гуманитарная ситуация в Ахалгорском районе? На эти вопросы отвечает заместитель директора Московского офиса правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Отвечает ли за ситуацию в Ахалгоре Российская Федерация? С точки зрения международного права это безусловно так. Именно у России сейчас эффективный контроль над данной территорией, в принципе над территорией Южной Осетии, поэтому именно Россия, именно российские власти должны безоговорочно обеспечивать правопорядок на этой территории, предоставлять защиту мирным жителям, обеспечивать их безопасность и соблюдение прав человека. То есть ответственность здесь, безусловно, Россия. Этот вопрос даже не подлежит обсуждению. А что же касается положения дел непосредственно в Ахалгорском районе? Район тут довольно специфический, как уже было сказано, населен он преимущественно этническими грузинами, примерно 80% населения там грузинское, и единственная дорога, которая до сих пор связывает этот район с окружающим миром, это дорога, которая идет через Мсхету на Тбилиси. То есть нету нормального пути из этого района в Цхинвали. И многие жители, в принципе, не разговаривают ни на осетинском, ни на русском языке. Начиная с середины августа, когда туда вошли российские и осетинские силы, население стало покидать район. Процесс этот происходил постепенно. На данном этапе, согласно тому, что говорит администрация района, новоназначенная осетинская администрация, из него вышло около четверти жителей. Но судя по тому, что мы слышали от населения, остающегося в районе, исход гораздо более массовый, от 50 до 70%. И действительно, в самом райцентре Ахалгоре улицы достаточно пусты, и у этого населенного пункта вид относительно заброшенный. Что касается маленьких деревень, где люди совсем не защищенные и полностью отданы на произвол осетинских ополченцев, оттуда исход уже совсем серьезный. Например, в селе Кончаветти, насколько нам сообщили местные жители, из 200 дворов осталось в данный момент обитаемыми только 20. На что именно жалуется население этого района? В первую очередь на произвол со стороны ополченцев, на мародерство и насилие. Нами были задокументированы два случая избиения местных жителей, стариков, в ноябре месяце этого года. В одном из случаев старик скончался через 2 недели после очень сильного избиения. Нам удалось побеседовать с его родственниками и с врачами, которым он изначально поступил перед тем, как был из Ахалгори переправлен в больницу в Грузии. Далее еще одна проблема, которая очень беспокоит людей в этом районе сегодня, это возможность закрытия границы, то есть перекрытия границы осетинской и российской стороной. У всех, абсолютно всех проживающих в Ахалгоре, в Грузии родственники, с Грузией связана жизнь абсолютно неразрывно, они считают Тбилиси вторым домом, и если граница будет закрыта, то фактически район опустеет, там просто никого не останется. Это нам сказали все наши собеседники. А что касается комментария, который только что сделала для Радио Свобода грузинская правозащитница, я бы поправила ее в следующем, благо только что, буквально вот только что побывала в районе. Безусловно поступают жалобы на мародерство со стороны ополченцев и на преследование мирных жителей со стороны ополченцев. Но при этом грузинские школы в районе все-таки продолжают работать. Я не говорю о маленьких селах, которые на данный момент, еще раз повторюсь, почти заброшены, но о самом райцентре, в котором функционируют 2 грузинских школы, и запрета на преподавание грузинского языка нету. Единственное, что произошло с точки зрения изменения школьной программы, это то, что ввелись обязательные уроки осетинского языка. Но количество часов грузинского языка не сократилось.
Свидетельство заместителя директора Московского офиса правозащитной организации Human Rights Watch Татьяны Лакшиной. Радио «Свобода». 27 ноября – итоговый выпуск. В Соединенных Штатах сегодня праздник, День Благодарения. О том, кого благодарят в этом году американцы, Владимир Морозов из Нью-Йорка.
Я буду благодарить Бога за то, что у меня нормальное здоровье, хотя лет мне, как видите, немало. За то, что у меня родилась внучка, а сына вы знаете, он работает на скорой помощи. Буду благодарить за то, что у меня есть работа, друзья, семья. Все в порядке. А если нет? Накануне Дня Благодарения мой знакомый пресвитерианский пастор Джон Олдридж начал свою проповедь со слов апостола Павла из первого послания к фессалоникийцам. «Be always joyful». «Легко сказать», — развел руками пастор. «Кризис слезал мои сбережения. Как тут радоваться?» И он первым рассмеялся. Когда прихожане тоже отсмеялись, пастор продолжал. «Зато я здоров, жена тоже, сыновья любят свою работу, дочь успешно заканчивает колледж. Вот за это я и благодарен. Отсюда моя радость», — закончил он. «Я буду благодарить Бога за своего брата. У него был рак, он уже собирался умирать. Но вот сделали операцию, химиотерапию, и брат ожил. Сколько ему лет? 59». «Благодарю за то, что есть», — так, наверное, говорили и те самые пилигримы, которые в 1620 году высадились на территории нынешнего штата Массачусетс, а годом позже отмечали первый День Благодарения. За зиму в земле обетованной от болезней, голода и холода умерла половина колонистов. Оставшиеся принесли хвалу Богу. Крепко надо было верить.
What are you going to thank for?
For family.
«Я буду благодарить за свою семью, за то, что все в порядке. Да, кризис нас задел. Все подорожало. Сын едва нашел работу. Трудно сводить концы с концами. Но это не значит, что я стану жаловаться. Это значит, что мы должны это пережить. Вот и все». В общем, веруете вы или нет, но отрезая себе толстый ломоть праздничной индюшки, не помешает на всякий случай смиренно произнести «Слава Богу».
Владимир Морозов из Нью-Йорка. Накануне праздника президент Джордж Буш помиловал двух индеек. Об этой традиционной акции я попросил рассказать вашингтонского корреспондента «Свободы» Владимира Баринова.
На традиционной церемонии помилования индейки, которых на этот раз было две, президент Буш сослался на исторический прецедент.
Эта традиция берет начало с президентства Гарри Трумэна.
Это распространенная версия, однако президентская библиотека Трумэна, главный хранитель материалов, связанных с именем 33-го президента США, ее не подтверждает. В фондах библиотеки нет никаких документов, которые доказывали бы, что Гарри Трумэн действительно положил начало традиции. Еще президент Линкольн в свое время помиловал купленного к столу индюка по ходатайству своего сына. Индюк получил кличку Джек и жил на территории Белого дома вместе с другими домашними животными, которых у Линкольнов было немало. Объявляя о помиловании индейк Пампкин и Пекан, Джордж Буш сказал, что ему есть кого благодарить.
«Это мой последний день благодарения в качестве президента. За последние 8 лет у меня было много поводов испытывать благодарность. Я благодарен нашим мужчинам и женщинам в военной форме и весьма горжусь тем, что я их главнокомандующий. Я благодарен армии сострадательных добровольцев, кто кормит голодных и дает ночлег бедным. Я благодарен учителям, медицинским сестрам, священникам, полицейским, пожарным, всем тем, кто служит своим соседям, своему обществу».
Обе индейки, помилованные президентом, в тот же день отправились самолетом в Диснейленд, где приняли участие в праздничном параде.
Праздничное настроение в Вашингтоне омрачили тревожные новости из Индии.
Президент Буш, который вместе с семьей проводит праздничный уикенд в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, проинформирован о терактах в Индии. Как сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Дэна Перино, президент выразил свои соболезнования индийскому народу и семьям погибших и получивших ранения. По словам Дэна Перино, Совет национальной безопасности США созвал в связи с терактами экстренное совещание должностных лиц, отвечающих за борьбу с террором. Совет, добавила Перино, готов оказать содействие правительству Индии. Министерство юстиции США в заявлении для прессы сообщает, что ФБР внимательно следит за развитием событий и тоже готово предложить индийским коллегам помощь в расследовании, если таковая потребуется. Пока индийцы за помощью не обращались. По словам официального представителя Государственного департамента США Роберта Вуда, у Генерального консульства США в Мумбаи пока нет информации о том, что пострадал кто-то из американских граждан. Госдепартамент открыл горячую линию для справок об американцах, которые находятся в Мумбаи. Новоизбранный президент Барак Обама проводит праздники в Чикаго. Как заявила его представитель по вопросам национальной безопасности Брук Андерсон, Обама сурово осуждает теракты в Мумбаи и молится об упокоении душ жертв террора. Эти скоординированные нападения на невинных людей демонстрируют серьезность и актуальность угрозы террора, добавила Брук Андерсон. По ее словам, Барак Обама связался по телефону с госсекретарем США Кондолизой Райс и получил от нее последние данные по терактам.
О дне благодарения в Соединенных Штатах и американских откликах на события в Индии рассказывал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Среди его тем – документальный театр из Ирана и российские пенсионеры в спектакле французского режиссера, новые книги Маргариты Хемлин, «День народного единства», биография праздника. Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Девять граждан России, командированные из Мумбаи по линии Рособороны, эвакуированы из гостиницы «Тадж-Махал».
Судя по характеру выстрела, он мог быть произведен снайпером.
Я в последний раз призываю президента Украины восстановить демократическую
коалицию. Мы придаем большое значение созданию российско-венесуэльского банка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.